Можно, конечно, постараться их избегать. Для этого мы должны знать природу этих оскорблений и что такое оскорбление. Тогда можно. Если бы это было невозможно, нам бы при харинаме инициации нам бы Гурудев не говорил: старайтесь избегать эти оскорбления.
На самом деле не 10, а больше.
Ну, на самом деле все они сводятся к одному. То есть, по сути, есть одно большое оскорбление, это принижать достоинство святого имени. То есть, когда мы что-то считаем более высоким, чем святое имя, и потом оскорбления совершаются не при повторении святого имени, а при при выстраивании своих отношений со святым именем. Потому что когда ты произносишь что-то, ты как-то можешь это оскорблять. Святое имя — это не звук. То, что мы говорим, Кришна или Хари или Рама, это не святое имя, это название святого имени. Вот, то есть есть святое имя, а есть его название. Вот как вот есть ты, а есть твое название. Вот, то есть когда я, например, говорю там Сергей или там Саша, то это не сам ты, а это твое название. Вот. И вот то, что мы повторяем, вернее, вот сам звук, который произносят наши голосовые связки, это есть не само святое имя, а это есть название. Вот. А святое имя нельзя повторить. Я же не могу, например, сказать, я сегодня повторил Сашу там, или Сергея, или Ачьюту я сегодня повторил. Я могу повторить его имя, но само по себе имя нельзя оскорбить. То есть можно оскорбить того, кто находится за этим именем, и поэтому мы, или того, кто, что обозначает это святое имя. Поэтому мы говорим, что мы святое имя не повторяем, а мы внемлем святому имени. И вот тогда понятие оскорбления святого имени, вот это понятие оскорбить святое имя, приобретает некий смысл. То есть оскорбить как при внемлении, или при, когда мы внемлем святому имени, мы можем оскорбить. Как? То, что мы невнимательно. Невнимательно — это значит, что для нас существует что-то более важное. То есть когда ты зовешь кого-то о помощи, да, и он говорит: ну хорошо, я тебе сейчас помогу. А в это время ты достаешь мобилу и начинаешь там говорить, что типа: ну ладно, меня сейчас спасут, мы сегодня с тобой договоримся на 6 часов вечера после войны. Сейчас, подожди, мне вот тут спасательный круг уже готовит, все нормально. То есть для тебя не факт спасения важен, да, не факт оказания тебе внимания, а что-то еще там уже вечером, так сказать, час досуга с ней. Вот это есть оскорбление того, кто приходит тебе на помощь. То есть не звук мы можем оскорбить, а тот факт внимания, который тебе оказан, то, что тебе дали святое имя, тот, кто дал тебе это святое имя, для него это самое ценное, что есть на свете. В этом мире, в мире ложных образов, звуковых или визуальных образов, нет ничего ценного, потому что это приходит и уходит. Мы это считаем ценным. Власть, деньги, почет, знания, отречение. Мы это считаем чем-то ценным. А когда мы принимаем посвящение у учителя, он в идеале меняет нашу систему ценностей. То есть он как бы удаляет то ценное, что до этого для нас было, и на это пустое место впрыскивает или заносит то ценное, что для него является ценностью. И вот одним из этих ценностей является святое имя. Есть еще вера, есть такая вещь, как преданность или верность. Это непоколебимая верность идеалам. То есть вот такие вещи он впрыскивает в наше существо. При этом он надеется на нашу помощь, для того, чтобы впрыснуть в нас новые ценности. Он надеется, что мы сами постараемся удалить еще старые свои ценности. Так вот, он когда дает нам что-то ценное, мы это не принимаем, а мы считаем, что это наравне с тем, что у нас уже есть ценное. Да? Как, например, мы все считаем, что Земля вращается вокруг Солнца. Для нас это непреложная истина. Но когда вы начинаете изучать геометрию или, скажем, физику, физику относительности или физику сверхскоростей, вам говорят: нет, Земля не вращается вокруг Солнца. Солнце вращается вокруг Земли, или оба они вокруг друг друга вращаются. И когда ты говоришь: да. Хорошо. И ты прав, ты учитель говоришь, и ты прав, и я прав. Это есть оскорбление учителя, потому что для того, чтобы понять, о чем он говорит, для того, чтобы принять ту систему идеалов, за которой ты пришел в его класс, в его мастер-класс, ты для этого должен избавиться от своих прежних предрассудков. Сказать: да, действительно, я, может быть, этого не понимаю, но Земля не вращается вокруг Солнца. Потому что с точки зрения геометрии это все фиолетово, все одинаково, что вокруг там вращается, непонятно. Это какую точку зрения мы займем. Если мы своим сознанием встали на точку зрения Солнца, то Земля вращается вокруг Солнца. А если мы стоим ногами на Земле, то мы видим, что Солнце вращается вокруг Земли. А если мы на Луну встали, то мы видим, что Солнце вращается вокруг Земли, или Земля вокруг Солнца, а все это, вся эта система вокруг Луны вращается. Понимаете? Я сейчас объясняю с точки зрения геометрии, а не с точки зрения всемирного закона тяготения. Смотря в какой класс мы поступаем. Вот. Так вот, духовный учитель, он нам дает что-то нереально ценное, то, чего в этом мире вообще нельзя приобрести ни за какие заслуги. Ни за 16 регулирующих принципов, ни за 4 круга, ни за что нельзя. А мы говорим: ладно, ты прав, в общем, и ты прав тоже. Это есть принижение той ценности, которую он тебе дает. Это есть оскорбление. Но не оскорбление звука какого-то. Мы святое имя оскорбляем не когда мы говорим неправильно Кришна. Есть некоторые организации, которые утверждают, что неправильное произнесение, надо произносить Кришна, где-то там граничит с У, Кришна. Вот был такой напиток Крюшон. Вот они говорят: это оскорбление, если вы неправильно произносите. А мы говорим, что оскорбить можно настроим своим, вот этим подходом, отношением, а не неправильным изгибом языка. Сегодня Сиддхартха Махарадж говорил о том, что сознание Кришны — это, пожалуй, единственный не механический процесс. То есть здесь нельзя на автопилоте что-то оскорбить, а именно сознанием ты принижаешь. И по сути все вот эти 10 оскорблений, которые мы перечисляем, это есть грани одного большого оскорбления, принижения ценности святого имени. И для того, чтобы избежать этого оскорбления, существует, или мы должны принять прибежище у такой вещи, как вера или шрадка. Да? Сегодня у нас есть что, шрадка? Шрадха. То есть глубоко поверить, тем самым ты принимаешь новую ценность. Когда ты чего-то не понимаешь, но ты принимаешь эту ценность. На веру, да, конечно, на веру. А как ты? Ты же видишь, что раньше, например, люди считали, что была такая гелиоцентрическая, да, концепция. Сейчас гелиоцентрическая, когда вращается все вокруг Солнца. А раньше все вокруг Земли вращалось. Вот. И пришел Галилео Галилей и говорит: нет, неправильно. Люди приняли это на веру. И когда они приняли это на веру, то стало удобней проводить расчеты. Но они приняли это на веру. Поначалу, конечно. Любую науку, которую вы принимаете, любую науку, которую вы начинаете изучать, в каждой науке есть свои аксиомы, у любой науки, которую ты принимаешь на веру. Если ты принимаешь эти аксиомы, то дальше ты можешь эту науку изучать. То есть ты можешь дальше ориентироваться в новых построениях. Вот, ты должен базовые вещи, ты должен принять фундамент только на веру. Например, ты изучаешь музыку, и тебе говорят, существует 7 нот. А почему 7, собственно говоря? Вот кто это выдумал? Почему не 6? Почему октава там состоит из 7, да, или там из 8? Неважно, ну, какое-то число тебе дают. 7, да. Почему? А почему не 28? Потому что если ты решаешь изучать вот именно музыку, скажем, европейского толка, то ты должен принять на веру, что существует некий гармонический ряд. Вот, вот эти ноты создают гармонию. Там, там, ну, скажем, три ноты нажимают одновременно, они звучат гармонично. А если там последнюю ноту соседнюю нажимаешь, это уже не гармонично. Какие-то гармонические ряды существуют. Скажем, в индийской науке, музыки. Там совсем все по-другому. Там состоит... У нас октава, да, это 7 нот, а у них 64. 8 раз больше. Вот у нас октава из 7 состоит, а у них из 64. Они просто такую систему ценностей выбрали. Так вот, чтобы изучить, скажем, это опять-таки материальный пример, чтобы музыку индийскую изучить, ты должен принять на веру, что существует 64, а не 7. Иначе ты не сможешь ориентироваться, ты не сможешь там ничего играть. Тебя посадят в индийский оркестр, вот, а ты будешь пиликать со своими 7 нотами, Рембрандта играть там своего. Или, или картину Репина «Не ждали», да, играешь. Почему? Потому что ты выбрал не ту систему ценностей. Так в любом, в юриспруденции даются, например, какие-то законы. Ты должен принять их наверх и отсюда плясать. И существует, опять-таки, некий закон материального бытия. Вот он, закон, так сказать, кармы, да, что за любое действие ты должен отвечать. Даже если ты кого-то там ударил, что-то украл, и сегодня с тобой ничего не произошло, то есть факты говорят об обратном, ты совершил что-то предосудительное, как утверждает Писание, и за это ты должен понести ответственность. И А ответственности никакой нет. Ты видишь, там какой-нибудь негодяй, он там всю жизнь грабил, убивал, наркотиками торговал, а умер нормально в своей постели. Факты говорят об обратном. А какой-то хороший человек, ему там ногу на войне оторвало, вот. А врач ему потом эту инфекцию занес, и он там уже еще умер. Хороший человек. Факты говорят об обратном. Но ты должен на веру принять, что нет, все равно за то, что он совершил, он будет нести ответственность сейчас или потом. А если хорошему человеку не повезло, это значит, что когда-то он совершил что-то такое, за что ему сейчас не повезло. Это нужно принять на веру. Несмотря на то, что визуально факты – прямая вещь. Да? Такие же законы существуют и в духовной жизни. Законы милости, например, которые гласят, что милость, она самопроизвольна. Она приходит не потому, что ты такой хороший. Она не зависит от тебя. Милость основывается, опирается не на тебе, а опирается сама на себя. То есть милость, она не от мира сего. Или как Шридхара Махарадж говорил, грешить – это в природе человека, а прощать грехи – это в природе Господа. Это божественная природа. Человеческая природа – грешить, а божественная природа – прощать. То есть милость не от мира сего. Таким образом, если мы живем законами этого мира, мы будем отвечать за все, что мы совершили. Но если мы стучимся в дверь божественного мира, где совсем другие нормы морали, там милость, а милость, она не оглядывается на тебя, она идет навстречу тому, кто стучится в дверь, а не к тому, кто достоин. И даже если ей шепчет на ухо, что он недостоин, он негодяй и жулик, она говорит, ну он же постучался, милость. Вот милость таким образом, милость так устроена. И тот мир, он именно так устроен. Он живет не опираясь на тебя, а он живет опираясь на себя. Как солнечный лучик, да, мы всегда говорим. Несмотря на то, что кажется, что солнечный лучик стоит на земле, зайчик солнечный, кажется, что солнечный зайчик, он на земле, потому что он конусообразный, он расширяется и упирается на землю. А конус, он стоит своей толстой плоскостью, да, своей толстой частью, он стоит, конус всегда. Да, если мы поставим конус на верхнюю точку, он обязательно упадет. А если мы на плоскость, то он будет стоять. И вот конус, он создает, вот солнечный лучик, он вот такой, как конусообразный. И у нас ощущение, что солнечный лучик, он стоит на земле. На самом деле солнечный лучик стоит на солнце. Вот точно так же и милость, и любовь, они стоят там, в том мире, там их база. А здесь они просто касаются, но они здесь не стоят. Они не смотрят на тебя, они просто к тебе идут. Вот. Но для этого мы должны им помочь, постучаться в дверь. И вот здесь вступает в роль уже, так сказать, на арене такие персонажи, как твоя вера. То есть ты должен поверить. Поверить — это значит не то, что я верю в тебя, а это значит, я тебе доверяюсь. Это значит, что для меня сейчас больше нет ничего более ценного, чем ты. То есть мы понимаем, что существует милость. Потому что если не милость, то справедливость. И мы должны будем жить по законам причинно-следственных связей. Но существует милость, и мы доверяемся ей. Мы не ставим ей условия, что мы ждем тебя в такое-то время, в таком-то месте. Это она нас ждет в такое-то время, в таком-то месте. Для этого мы доверяемся, мы верим ей. Вот здесь требуется от нас сотрудничество. Милость нас ждет в определенном месте. Не мы ей назначаем свидание, она нам назначает свидание. Она нам ставит условия. И что же это за условия? Прежде всего, это довериться милости. Не ставить ей условия. И второе, это стучаться самому, а не посылать вместо себя кого-то. Потому что если ты кого-то посылаешь к себе за милостью, это значит, что ты оскорбляешь, ты принижаешь. Например, вдруг тебе пришло письмо, тебе как блокаднику, значит, глава государства оказывает милость, приглашает тебя на званый обед. А ты, так сказать, с высоты своего блокадного сознания, это хорошо, я своего адъютанта тебе пришлю. Тебе оказывается наивысочайшая милость, императорская милость, а ты кого-то вместо себя присылаешь. Так вот, милость окажут тому, кого ты посылаешь. Но это будешь не ты. Так вот, в чем же вот это условие? Нас требуется прийти самим за милостью. Для этого нам нужно осознать, кто мы такие. И тогда мы сможем стучаться за милостью сами, а не посылать вместо себя кого-то. Свое тело, свою семью, свою родину и так далее. Да? Когда мы обращаемся за милостью, там, Господь, спаси и сохрани меня грешного. Мы просим о милости, да? Прощения просим. И Господь, собственно, и готов. И следующий говорит, защити мою семью от нападков. Очень хорошо. Или вылечи там, меня от заболевания. Замечательно. Спаси мою родину от поганого сапога. Кого-то. И хорошо, и Господь спасет, Он и семью твою спасет, и тело твое защитит, и жить ты будешь долго, 258 лет. У меня просто одна преданная, она говорит, сейчас эликсир создали, что средняя жизнь человека будет 258 лет. И говорит нам теперь до свидания. Вот. И тело твое будет долго жить, и семья твоя будет процветать. Все они получат прощение и милость, но не ты. От нас-то требуется самим прийти на званый обед. То есть нужно, для этого нужно понять, кто есть я такой, осознать, что я есть частица сознания. Я есть сознание, чистое сознание, в концентрированном виде. Я есть джива, душа. И тогда ты можешь просить прощения или там милости для себя. Если ты не осознал, кто ты такой, ты будешь обязательно просить милости для кого-то, для тела, для брата, для свата, но не для себя. Вот здесь требуется наше сотрудничество, понять, что я есть душа, и тогда эта душа, ты будешь просить милость. Вот это ты, то есть прийти в нужное место. А если нам готовы оказать милость, а мы вместо себя присылаем свое тело и просим милости для тела, мы опять оскорбляем святое имя.
Известно, что человек является собственной причиной своих собственных неудач, несчастья, да, негативных ситуаций. Вот, также в Писаниях написано, что даже травинка не шелохнется без воли Кришны.
Без соизволения.
Без соизволения Кришны. Глупость человека, да, где начинается его соизволение. То есть, где наша воля, для анализа, допустим,
где еще наша воля встречается с его волей, да? Где эта точка? Это воля наша.
Анализировать свою ситуацию, да?
Где моя свобода окончается и начинается его соизволение.
То есть как мне прийти к пониманию причины ситуации, вот у меня была ситуация вследствие моей глупости, да, или это слабостная воля?
Господь нам дает свободу выбора, дает нам свободу поступков. Вот. И Он ни в коем случае не ограничивает нашу свободу, но при этом за свои поступки мы вынуждены будем отвечать. И отвечать вот агентов, которые, или судебных приставов, Он назначает. Не мы выбираем судей путем голосования, а Он назначает. Вот в этом есть Его соизволение. То есть мы можем, Мы свободны, но мы за свою свободу будем отвечать. И ответ будем держать перед его агентами. Вот в этом, вот здесь ограничивается уже наша свобода и начинается его свобода. И закон это закон кармы. Не сам Господь, конечно, не Кришна с флейты там руководит, где кому чего. Для этого есть его ипостаси, есть его представители. Это параматма или время. Кришна говорит, я самый большой разрушитель, время. То есть время или Ямарадж – это представители Господа. Они действуют от его имени, следовательно, они и есть он. То есть функция судейства – это в конце концов от него исходит. Вот. И мы сами строим те обстоятельства, в которые мы попадаем. Тюрьмы строим мы сами. Хотя кажется, что тюрьмы строят государство, на самом деле тюрьмы строят преступники. Кирпичи кладет государство, да, замки врезает государство, решетки на окнах ставит государство. Но обстоятельства нахождения в тюрьме строишь ты. Ты своими поступками обрекаешь себя на заключение. А кто там кирпичи выложил, это уже не так важно. То есть вот здесь действует наша глупость. Безумие вынуждает вышестоящие органы связать тебя смирительной рубашкой. Твое безумие. Ты говоришь, где наше безумие заканчивается? Когда своим безумием мы начинаем вносить в дисгармонию, потому что все стараются тащить, в этом мире все стараются одеяло на себя тащить. Но когда своим безумием ты переходишь некую грань, то тебя лишают свободы некоторой. То есть ты попадаешь в такую форму жизни, которая называется полусознательная. Слишком буйных их связывают, да? То есть ты попадаешь в некое тело, там, древоподобное или камни подобные, где ты своим буйством никому не причинишь зла. Вот, и этот закон кармы, он гласит так, что чем больше ты удовлетворяешь чувств других живых существ, тем больше тебе дается свободы действий. То есть ты ты удовлетворяешь чувства высших сил, там, небожителей, сил природы, и за это тебе дается больше свободы для наслаждения. Но как только ты начинаешь не удовлетворять чьи-то чувства, покушаешься на их чувства, то тебя связывают. Как в этом обществе, если ты совершаешь хорошие дела, то тебе дают больше возможностей проявить себя. Ты становишься хорошим гражданином, тебя поощряют. Как только ты начинаешь зло причинять, то тебя запирают. Те, кто идут путем отречения, они выходят за границы самсары, вот этой вот закона кармы. Они ничего не делают и не получают никаких реакций за это. Не несут ответственности за ничего не делание. Они погружаются в сон. Ничего не делать можно, если ты заснул. Это есть путь отречения. Шридхар Махарадж это называет объявить забастовку. То есть негодяи, кто эксплуататоры, да, они вредят хозяину, приходят на завод и начинают саботировать, там, гайку не того размера выточил, там, еще что-то в этом роде. А есть другие негодяи, которые вообще на работу не выходят. Так вот, те, кто вредят, их можно образумить, а те, кто вообще на работу не вышли, с ними сложнее. А опять возвращаясь к такой вещи, как милость, встать на колею исправления, на стезю исправления не обязательно можно под влиянием силы какой-то. Вот за то, что ты плохо совершил, мы тебя накажем и будем тебя наказывать до тех пор, пока ты не начнешь хорошо себя вести. Это, так сказать, насильственное исправление. Но существует, к счастью, к нашему, существует такая вещь, как милость, что Господь присылает своих представителей, которые говорят, что вы можете в безумной погоне за счастьем, вы оказались в этом месте, где все смертно, все временно, и вы страдаете от этого. Но вы можете обрести то, что ищете. Поскольку вы ищете, это значит, где-то есть. Счастье и гармония вы можете найти, но по милости. И у вас есть шанс не вернуться в тот мир, осознать, что вы часть мира любви и красоты, не из страха, не насильственно, а из позитивного чувства. То есть милость приходит, когда преданные, они показывают что-то невероятно чарующее, и ты привлекаешься к этому не потому, что ты боишься наказания в этом мире, а потому что происходит очарование некое. То есть привлечение положительным, а не бегство от отрицательного. Вот это и есть милость. Как в случае с Ямуначари. Такой был святой Ямуначари. Он в юности ему удалось отхапать полцарства и царскую дочку. Вот он был из бедной семьи, он учился в школе своего учителя, и у царя этой страны был один великий пандит, великий придворный философ. Вот. И придворный философ, он регулярно устраивал философские дебаты, в которых он разбивал других философов. Вот. И в один из таких дебатов он бросил вызов. Вот кто может меня победить, пожалуйста, можете выйти и со мной сразиться. Ну, а все знали, что философски с ним нельзя никак справиться. И вот этот вот юноша, Ямуначари, сказал: я тебя смогу победить. Вот. И царь со своей женой, а жене очень понравился этот юноша, он такой непосредственный был. И жена говорит: я уверена, что этот юноша разгромит нашего пандита, нашего философа. Царь говорит: нет, не разгромит. Она ему говорит: ну, если ты так уверен, то давай пари держать. Он говорит: хорошо, если юноша разгромит философа, то я отдам ему дочь нашу и полцарства в придачу. Вот. Ну, в придачу это, естественно, самый существенный. Вот. И, значит, ему начали, он разгромил этого философа. Он ему задал три вопроса. Ему начали говорит: я тебе задам три вопроса, я выдам три утверждения, ты должен будешь их опровергнуть. Если ты их не опровергнешь, значит, я победил. Он говорит: ну, давай. Вот, и, значит, Ямуначари говорит: твоя мать не бесплодна. Вот. А второе утверждение: наша царица, она целомудрена. что она не изменяет мужу, наша царица. Ты должен это будешь все опровергнуть. И третье, я уже не помню, что, ну, что-то в этом роде. Вот. И, естественно, тот, поскольку тот так называемый философ, он привязан к, на самом деле, не к истине, он не философ, философ означает любитель истины, а он привязан не к истине, а к придворному положению, он, естественно, не смог сказать, он не может сказать, что жена изменяет, потому что его бы тогда выгнали, он не смог бы это доказать. Вот. Он тогда говорит, ну хорошо, да это все слова, а ты сам-то можешь это доказать? Потому что сказать легко. Ты просто задал такие казуистические вопросы, на которые здравомыслящий человек не ответит. Ему вначале говорят, я легко могу это опровергнуть. Вот. Твоя мать, она бесплодна на самом деле, потому что если она родила дурака, то это все равно, что она никого не родила. Второе говорит, наша жена, наша царица изменяет. Почему? Потому что когда царь входит в спальню царицы, то вместе с ним входят все полубоги. И третье, я уже не помню, что, ну что-то из этого. Ну, естественно, он получил царство, и он так стал привязан к этому царству, он почти до старости дожил. Он забыл про философию, про знание, ему начарье. Вот. Вайшнавы, они чувствовали, что в этом мире должен быть ачарья, да, и что в этом мире Майявада, она начинает все заполнять, буддизм Майявада все начинает заполнять. И они, и Господь ему дал, намекнул о пути истины, не путем наказания, он не отобрал у него царство, он там не навлек на него беды, как на Нараду Муни, да? А он ему прислал вайшнава, причем к этому ему начари, когда он был царем, к нему нельзя было подступиться, потому что у него охрана была, но ему начари очень любил один фрукт какой-то, баклажан там или морковку какую-то, и у него был повар, и повар ему каждое утро готовил очень вкусный вот этот вот фрукт, и ему начари один раз спросил, а где ты вот зимой берешь? Он говорит, ну вот этот фрукт, потому что сейчас не сезон. Он говорит, мне один вайшнав все время приносит. Вот. Вайшнав, он своей мистической силой, он создавал этот фрукт, потому что фруктов не было, не сезон. Говорит, вот мне один человек приносит все время, и говорит, ну хорошо, я хочу с ним встретиться. И он пригласил этого вайшнава, и вайшнав сказал, что ж ты делаешь, вот ты наслаждаешься, идеи вайшнавизма в это время гибнут. Засилие Майявады происходит. Что ж ты делаешь? И тот осознал. Вот, и он стал искать, кому передать это знание, что нужно для того, чтобы сампрадая продолжалась. Вот Рамануджа Ачарья, он был следующим после ему Ачарья. Но когда Рамануджа Ачарья ему сообщили, да, что ему начарь его ждет. Ему начарь в это время умер. Вот. Когда Рамануджа Ачарья пришел к нему во дворец, то ему начарь лежал, и у него было три пальца сжато вот так. Рамануджа Ачарья понял, что нужно исполнить какие-то три миссии, что учитель оставил три миссии для меня. Вот. А люди не знали, что означает это. Он просто так вот умер, вот так вот лежал. И Рамануджа Ачарья сказал, я должен дать комментарии на Упанишады. Раз у него один палец разогнулся. Да. Потом я должен объяснить Веданту. С точки зрения сампрадая Рамануджи, Веданту объяснить. Раз у него второй палец. И третий, я должен сформулировать правила поклонения божествам. Все три пальца у него разогнулись, и люди, которые присутствовали, они поняли, что это преемник. То есть мораль этой истории, да, это правдивая история, мораль какова, что мы возрождаемся к пути преданности не обязательно из страха, что нас будут наказывать, и мы бежим к Господу, спаси и сохрани, как Дурва Самуни, ему жгло здесь у горла. Это Сударшина, ему жгла, и он побежал и стал просить прощения у Вишну. Вайшнавы, они приходят с другим оружием, с милостями. Они не говорят, что ты будешь страдать за это, а они показывают какую-то позитивную сторону, показывают красоту милости. И человек, естественно, отказывается от своей прежней жизни не потому, что он боится наказания, а потому, что он привлекается красотой чего-то нового. Или я как упомянул Нараду Муни. С Нарадой Муни была другая история. Он однажды спросил у Вишну, что такое иллюзия. И Вишну ему сказал, принеси мне воды. Он пошел за водой, встретил там свою будущую жену, свое будущее счастье. Вот. И женился. У них дети пошли, они жили в хорошем доме на берегу. Вот. И он уже про все забыл. И вдруг наводнение, и жену с детьми смыло. Раз, смыло водой. Он пошел куда-то, приходит, ничего нет. Белье только ее висит где-то там. Детские тапочки. И он вспомнил, оказывается, его Господь за водой. Сначала ему взгрустнулось, конечно. А потом вспомнил, что его Господь за водой посылал. Он побежал и говорит, вот я воды тебе принес. Прошло много лет. Господь говорит, теперь ты понял, что такое иллюзия? Но это был путь через страдания, то есть ему стало грустно от того, что жену водой смыло. В случае Ямоначари не было этого, то есть жизнь прекрасно прошла, замечательно он провел годы и умер, богатый, ему стакан воды подали в конце жизни. Если ты соприкоснулся с такой вещью, как милость и красота высшего мира, или, как Гурудев говорит, с красотой божественного служения, если ты соприкоснулся, то страх за наказание твои, он должен уйти. Конечно, ты будешь страдать за то, что ты совершил, но ты не должен испытывать страха. Это более, так сказать, благородно, когда ты не из страха идешь к Господу, а от того, что ты привлекся красотой служения. Страха не должно быть. Если ты соприкоснулся с милостью, если ты соприкоснулся со справедливостью, если тебе говорят, молись, верь, иначе ты не попадешь в книгу жизни, и во второе пришествие на страшном суде ты не попадешь на Вайкунху, то, конечно, если ты столкнулся с обществом, где исповедуются названия те же самые, имена те же самые, но исповедуется страх или справедливость, то у тебя нет выбора, ты идешь из справедливости. Повторяй, иначе не будешь счастлив. Никогда не обретешь толстое тело, набитое знанием и блаженством. Тогда да, у тебя выбора нет. Но если вдруг ты соприкоснулся с идеей красоты, то забудь про этот страх. Кришна говорит, будь бесстрашен, Маша Чага. Не бойся ничего. Не бояться испытаний.
Вот написано, что мудрый не радуется, когда это приобретает, получается, когда уже потеряется. Это какая-то, да?
Ну, из нашей жизни, это вот мне преданный один рассказывал, что он мантру повторял для того, чтобы получить инициацию, потому что при инициации 50% кармы уходит, то есть тебя снимают. При второй инициации еще 50%. 12 лет повторял мантру и никак инициацию не давали. И получил здесь инициацию, потому что здесь ничего не требует. Требуется просто постучать в дверь, попросить милости. И раз дали инициацию. Но потом догнали, сказали, а карма все равно не уйдет. И он оказался... Он говорит, а там уйдет, там уйдет. Не испытывает страха от того, что карма не уйдет никуда. Но зато насколько красива эта идея. То есть если мы к святому имени относимся как к обезболивающему, ну что такое? Ты повторяешь святое имя, и у тебя карма уходит. Ну, конечно, это прикрывается красивым словом «душа очищается». Они, или еще они говорят «очистить свое существование». Благодаря повторению святого имени происходит очищение твоего существования. Ну, другими словами, карма уходит, обезболивающий такой-то. Это есть оскорбление. И вся твоя так называемая практика заражена оскорблением, то есть вытравить нельзя, это как метастазы. Ты к святому имени относишься как к анаболику, как обезболивающему, чтобы не болело ничего. Как это оскорбление. Шридхара Махарадж, он другой пример приводил, что Вам дается шилограмм шила, то есть сам Господь, а вы этим начинаете гвозди забивать, да, или орехи бить. То есть что-то самое ценное вам дали, Господь к вам пришел, а вы это используете в утилитарных целях, используете для каких-то низменных целях. То есть вам дается святое имя, а вы это используете для того, чтобы не болеть. Это и есть оскорбление святого имени. Да.
Можно, вот, мне хотелось услышать такое мнение, что человек скажет, ну, я бы оскорбляю святое имя, я очень хорошо понимаю, что оно тоже оскорбление
называется. Я не слышу последнее. Оскорбления от того, что он перестал мантру читать, не ушли, потому что он испугался, что за эти оскорбления ему что-то будет. Что за оскорбление? В ад пойдешь, правильно? Ну вот, чтобы в ад не пойти, не буду я его оскорблять. Это та же самая эксплуатация святого имени. А что значит служит? Ему вайшнавы говорят, ты должен повторять святое имя. Он говорит, я буду вам служить, а святое имя не буду повторять. Что значит служить? Служить — это значит делать то, что от тебя просят. Я уже приводил пример. Служить — это не то, что ты считаешь служением, а то, что считает высшее служение. Если ты прибежишь на съемки какого-нибудь боевика и начнешь там кирпичики расставлять, подмел утром, пока никто не видит, раз привел все, так сказать, в аккуратный вид. А это мизансцена, людям надо показать, что там взрыв был. Война идет, а ты там, значит, цветочки посадил. Или как Бхактивиданта с вами говорил, что если от вас просят воды принести, а вы думаете, вода это хорошо, а молоко лучше, оно полезней. Ты принес воды, молока, а ему надо было руки помыть. То это не есть служение. Если ты считаешь, если ты сам выбираешь, что есть служение, то ты служишь себе, а не тому. Гурудев говорит, от вас требуется, как можете повторять святое имя, потому что при повторении святого имени мы начинаем осознавать такие вещи, как оскорбление святого имени. И мы пытаемся избегать этих оскорблений. Это требуется от нас, чтобы мы делали что-то сознательно, чтобы мы сознательно относились к своей духовной жизни. А как мы можем сознательно относиться, если мы сразу говорим, я буду оскорблять, я не буду вообще этим заниматься. То есть учитель тебе говорит, ты должен решить эту задачку, вот это уравнение. Он не ожидает от тебя, что ты с первого захода решишь ее правильно. Если ты решишь ее правильно, он бы тебе не дал эту задачку, он бы дал тебе ту, над которой тебе придется голову поломать. Вот, духовный учитель нам дает ту задачку, которая очень нелегка. Не четыре круга повторить, а каждый день четыре круга повторять. Повторить сегодня четыре круга повторить – это легко. А вот каждый день до конца жизни повторять – вот это сложная задача. Так вот он нам… Когда мы получаем посвящение, он нам говорит не повторить четыре круга, а повторять до конца жизни четыре круга. Вот задачка в чем. И стараться избегать оскорблений. А сможем мы избегать оскорблений, или постараться избегать оскорблений, мы сможем только, если мы будем повторять святое имя. Если мы не будем повторять святое имя, как мы можем избегать оскорблений? Как мы сможем правильно решить уравнение, если мы не будем его решать? Вот в чем смысл, а не бубнить. Бубнить тоже хорошо, но надо каждый день это делать. Еще вопросы у кого-то были? Да, пожалуйста.
По поводу оскорбления. Если оскорбление – это следствие нашего неправильного отношения, да? То есть, так говоря прямо, наше оскверненное состояние…
Это говоря не прямо как раз, оскверненного состояния.
После.
Да.
Вот, то как вообще в природе их можно избежать? Потому что это состояние все равно остается. Оно остается. И как оно начнет пропадать?
А для чего избегать оскорблений? Чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужна ваша помощь. Для этого вы мне должны ответить на вопрос, зачем вам избегать оскорблений?
Потому что говорится, что нужно избегать оскорблений. Но
для чего?
На самом деле их невозможно избежать, если это оскорбление является просто нашим оскорблением.
А для чего избегать оскорблений?
А для чего?
Да.
Для того, чтобы повторять... в должном состоянии.
Это понятно. Это прояснили. А для чего повторять в должном состоянии?
Для чего?
Да, для чего?
Насколько я понимаю, чтобы исполнить волю Бога.
Хитро. А в чем заключается тогда воля гуру? Пока вы честно не ответите, я не смогу на ваш вопрос. Для чего вам избегать оскорблений? Какой смысл избегать оскорблений в вашем понимании? И тогда я смогу ответить на вопрос, можно ли их избежать.
Я потом задаю вопрос, что с моей точки зрения их невозможно избежать. Если...
Тогда это не вопрос. Тогда их невозможно избежать.
А для чего избежать?
Да, для чего? Я не смогу ответить на вопрос, если вы мне не поможете.
Вариантов совершенно много.
Ну ладно, тогда ваш вопрос.
Мы должны избегать оскорбления для того, чтобы
что?
Повторять чистое святое имя. Правильно повторять.
Понятно.
Мнение, что среди вайшнава много же, среди не вайшнава, а преданных, среди здесь вот. Много же людей, всякие разные. Кто-то кому-то нравится, кто-то не нравится. И вот такое мнение, что чем-то вот вызывает человека антипатию. Если ему послужить, вот искренне, просто бескорыстно послужить, и это изменит твое мнение, отношение к нему, вот так вот. Это не будет. Мне в ответ сказали, что это будет как не подхалимство, как это происходит. Да, лицемерие.
Значит, если человек вызывает антипатию, есть две разных причины. Первая – это, и это самое распространенное, это относится непосредственно ко всем нам. Если кто-то у нас вызывает антипатию, это потому что мы вожделеем на него, вожделеем в широком смысле, то есть мы видим в нем как, решение своих проблем, ну, что-то, кого-то полезного мы видим. Или возлагаем на него ожидания какие-то надежды. А человек, он живет не для того, чтобы исполнить наши надежды, а он живет сам по себе. То есть у человека, у любого из окружающих нас людей, своя цель в жизни. И эта цель вовсе не оправдывать наши надежды, которые мы на него возлагаем. Понимаете? А мы возлагаем на него какие-то надежды. Например, мы думаем, что вот он нам, нас через дорогу переведет. А он идет своим путем, он думает о чем-то своем. Это часто на дорогах встречается, вот водители, они знают. Вот, водители часто друг на друга ругаются. А вот ты такой, он там, ты подрезал или ты медленно едешь. А мы думаем, что он выехал для того, чтобы каким-то образом вступить с нами во взаимоотношения. У человека могут быть какие-то мысли, у него там какое-то горе, например, или какая-то радость. Он просто едет в левом ряду. Он живет, он в своем мире. Он музыку может слушать. Он вообще не знает о твоем существовании. А ты думаешь, что он обязан о тебе думать, дорогу тебе уступить, не подрезать. Понимаешь? То есть в планах его жизни ты никак не включен. А ты думаешь, что ты обязательно включен в планы его жизни. И поэтому у тебя возникает к нему чувство неприязни. Вот точно так же в отношении с преданными. Мы думаем, что другие преданные должны быть с нами честные, благородные. Они должны помогать нам в преданном служении. Вот. Я хочу пойти на харинаму, а другие не хотят. Вот, а следовательно, они плохие. Я тоже не пойду. Да? Они не оправдывают моих ожиданий. Вот это основная причина, почему другие в нас вызывают неприязнь. Это главная причина. Есть другая причина, она встречается чрезвычайно редко. Это когда неприязнь нас вызывает, ну, то, что человек прогибает идеалы, которые Гурудев дает. То есть это тоже вызывает в нас некое отторжение, но это вызвано не потому, что ты от него ждешь чего-то, а потому что ну, некое чувство неприязни. Это тоже из-за того, что ты ожидаешь, что он должен отвечать всем идеалам, а этого не происходит. Это, в общем, то же самое. Но есть как бы разные виды неприязни, вызванные похотью и вызванные, ну, когда человек находится в чистом сознании, вот такого рода неприязнь. Я приведу пример, то есть это не относится к никому из нас. Вот. Это когда Шридхара Махарадж, когда Сарасвати Такур ушел из этого мира, Сарасвати Такуру был один очень близкий его, среди первой когорты учеников там был один. Вот. И Шридхара Махарадж с ним был в хороших отношениях. Вот. И однажды этот преданный, он не просто какой-то там на задворках, а это один из самых ведущих преданных Гауди Матха был. Один из приближенных Сарасвати Такура Прабхупады. Вот. А однажды он сказал Шридхаре Махараджу: ты знаешь о том, что Сарасвати Такур, вот эти книги, веды, которые, ну, ведические писания, священные тексты, он не сам переводил, а он нанимал брахманов, потому что Сарасвати Такур, он говорит, он не знал санскрит так, как знают потомственные брахманы. Потому что мы все знаем, что Сарасвати Такур, он не из потомственной брахманской семьи, он из семьи шудр. Богатых, но шудр, каястх. Вот, то есть фамилия его семьи — это Каястха. это потомственные шудры. Ну, они, так сказать, эти богатые шудры, знатные. Вот. И Шридхар Махарадж сказал, да, просто наш учитель, он занимал их, этих брахманов, в служении высшим идеалам. Вот. И за ним все равно оставалось последнее слово. Он все равно контролировал, в каком ключе будут переводить. Вот. И дальше этот значит, преданный, он другой аргумент выдвигает. Он говорит, что но некоторые вещи, которые говорит Сарасвати Такур, они не указаны в писаниях. В частности, нигде не указаны имена саньяси, которые даются. Там существует 108 имен саньяси, и Сарасвати Такур, это выдумал Сарасвати Такур. В писаниях они не указаны никак. А Шридхар Махарадж говорит, ты должен понимать, какое положение занимает наш духовный учитель, что он стоит над ведами. Даже если его слово где-то расходится со священными писаниями, это значит, священное писание неправильное. Так ты должен видеть своего духовного учителя. И он объясняет, почему это так. Потому что священные писания получены путем откровения, когда сознание, когда какое-то сознание вторгается в область откровения и свой опыт переносит на книгу, на священное писание. Вот. И это называется святым текстом. Но в случае с нашим учителем и вообще учителями нашей линии, они не получают откровения, они приходят из мира откровения. То есть им не надо откровение получать, потому что они и есть то самое откровение, которое приходит кому-то. И они стоят над Писанием, потому что Писания получаются от откровения, а само откровение, оно живет независимо. Вот. И тогда тот преданный говорит, да, ты прав, ты совершенно прав, при условии, что наш духовный учитель, Сарасвати Такур Прабхупад, действительно из этого мира. При условии. И Шридхар Махарадж говорит, с этого момента я больше его никогда не видел. То есть я перестал с ним общаться. Он для меня перестал существовать. Хотя до этого они были близкими друзьями. То есть просто он усомнился в божественности моего духовного учителя. И все. То есть можно сказать, что Шридхар Махарадж вожделел на него, то есть он возлагал какие-то надежды, и его неприязнь или ненависть, там, или гнев, я не знаю, как это назвать, было вызвано. Это было вызвано тем, что он на кого-то вожделел, возлагал надежды, а тот не оправдал. Это совсем другое чувство. Он принизил достоинство учителя, и для ученика этого достаточно, чтобы больше не общаться с этим человеком. Примерно так. Вот две причины.
Джай Рада Мадава Сундар Пичилки, Джай Джай Гирашу Харашки.
То есть две причины. Одна вызвана нашим вожделением на кого-то, а он не оправдывает этого. А другая – это принижение идеалов. Но копаться в себе не стоит, может быть, все-таки моя неприязнь к этому человеку вызвана принижением идеалов? Нет. В нашем случае это мы возлагаем на кого-то надежды, а он... И в этом случае лекарство, как вы сказали, это послужить ему. Да. Послужить ему, и тогда ваша похоть к нему пройдет. Похоть опять, я должен оговориться, не физическая, а похоть, как желание иметь что-то от него, это пройдет, когда вы в каком-то человеке, в преданном, перестанете видеть полезное, а увидите в нем такого же слугу, гуру и Кришны, тогда ваша неприязнь к нему исчезнет, будет гармоничное отношение. Дисгармония возникает, когда вы хотите отыметь кого-то, а это не входит в круг его жизненных целей. Понимаете? и возникает дисгармония. Вот. Когда написано «пива нет», а вы читаете как «пива нет». И испытываете ненависть к продавщице. То есть неприязнь рознь. Когда мы видим, что кто-то принижает достоинство нашего гуру, это совсем другая форма гнева или неприязни, личного отторжения. Это не то же самое, что если бы мы строили план на этого человека, а он оказался недобросовестным, нехорошим. Как есть такие группы вайшнавов, они Шридхару Махараджа используют. Как мы определяем? Потому что они не имеют почтения к нашему духовному учителю, для которого, который для Шридхары Махараджа был всем и вся. То есть настолько Шридхара Махарадж ценил Шрилу Говинда Махараджа, что он написал ему пранаму мантру. Обычно пранаму мантра или мантра почтения пишется учеником к учителю. В данном случае Шридхара Махарадж написал мантру пранаму для Говинда Махараджа, для своего ученика. И есть такие так называемые преданные, которые говорят, мы почитаем Шридхару Махараджа, он святой, конечно же он святой. Вот, но, так сказать, вот с его последователями не все так безоблачно. Так вот они говорят. Вот если у нас гнев возникает по отношению к таким людям, то это, что называется, праведный гнев. Это лучше, если бы мы к ним относились равнодушно. Вот если мы равнодушны и спокойно относимся, это нехорошее чувство. Не надо его проявлять там, как бы морду бить. Да. Внутри, пусть внутри. Что? Таким нет. Таких людей надо сторониться. Или как Акинчин Махарадж сказал, что даже если ты будешь тонуть и нет спасателей, кроме вот таких вот, вот они тебе бросают круг, надо отвергнуть этот спасательный круг. От таких даже помощь нельзя получить. Это должно быть так, здесь компромиссов. Мы можем идти на компромисс во всем, кроме на компромисс с идеалами с нашими. То есть когда нашего учителя используют, или учителя нашего учителя используют для достижения своих каких-то целей, вот тогда такому человеку, если мы оказываем служение, то мы оскорбляем нашего учителя.
Ну, уже, может быть, там, первые делают шаги, там, по незнанию, по каким-то там своим глупостям.
Да, поэтому не общайтесь с ними.
А можно вопрос по этому поводу? А вот такие люди, вот как раз про которые говорили, что Шридхара, ну, надо не получить. Книги можно, вот они у нас просят книги Шридхара Махараджа. И вот с распространением. Это можно ли? За то же страну будет сидеть.
Это мое личное мнение. Можно им сказать, что у нас на интернете выставлены все книги Шридхары Махараджа. Вы можете скачать их, издать и распространять.
А распространение давать?
Я даже не вижу причины, по которой с ними можно разговаривать и объяснять что-то. Но вы можете встать в позу несогласия и выдвигать новые аргументы.
Мне говорят, что
вы сестры Блаватские.
Читая книги Шридхары Махараджа, на них можно найти какой-то
знаю, кто это такие. Какие-то вопросы может быть есть. Потому что всем приятно испытывать праведный гнев. Вот эта тема, она такая. На кого же направить? Где же найти этого самого, на кого можно свой гнев истинно излить? Оскорбление, там, вайшнав, там, это, оскорбление святого имени, вера, эволюция сознания, все понятно с этим. А вот кому можно показать праведный кулак, вот это, так сказать, только покажите эту физиономию. Я эту тему затронул для того, чтобы показать, что гнев бывает или неприязнь бывает двух видов. Вот и все. Я тоже не понимаю, наверное, не надо испытывать гнев. В общем, так. Методом исключения. Во-первых, в те времена был недостаток масла. Второе. Именно семья Кришны испытывала недостаток масла. Третье. Просто хотелось. Хотелось вредность какую-нибудь сделать, навредить. По приколу, что называется. И мы принимаем третью точку зрения. Кришна, он по природе вор. Он вор, он в отличие от от честного человека, он забирает, не спрося фамилии. Заходит и сберет. Даже если ты 10 стенами оградился от вора, он все равно берет то, что считает своим. Вот. Вот. Потому что если бы он договаривался, то это не была бы игра. Нужно понимать, что Кришна, он отбирает все, что считает нужным. А считает нужным он все. То есть своим он считает все. И он имеет на это право. И ему интересно воровать то, что мы считаем своим. Потому что то, что мы ему предлагаем, мы и так ему предлагаем. В этом нет никакого цимеса, как говорят евреи. А вот отобрать то, что мы считаем своим у нас, вот в этом заключается лила, игра. Для преданного это пример, это тема для восторга. Нам остается восторгаться этим. Если получится, восторгайтесь, ликуйте от того, что он своровал масло. А для тех, у кого он воровал масло, это еще один повод прийти к матушке, к его, пожаловаться, обругать его. Вот, и она говорит, хорошо, я сейчас с ним разберусь, и выводит его. Вот, а это Потому что когда он воровал, они его не видели, а здесь есть возможность увидеть его.
Есть возможность использовать гнев, испытывать можно только в благословенном состоянии. Надо стремиться к тому, чтобы выйти из этого благословенного состояния, вообще никакого гнева, даже если было, допустим,
ну, так, лучше так, да, давайте. Так проще будет.
Может, я не прав?
Может быть, и не прав. Потому что если... И существует два вида гнева. Например, Арджуна испытывал гнев своим врагам. Если бы он был спокоен, как удав, то он бы не исполнил волю Кришны. Понимаешь? Если Кришна ему говорит... Давай уничтожь этих врагов. Он говорит, да что их уничтожать? Все и так, все смертные. Чего я буду гневаться? Обломал бы игру всю. Вот. А есть гнев, вызванный нашей похотью. Гнев, вызванный нашим неудовлетворением наших корыстных, похотливых желаний. Вот это другого рода гнев. Вот от такого гнева нужно избавляться. Но пока мы не видим отличия, в чем праведный гнев, в чем неправедный гнев, нужно избавляться от любого гнева, от всякого гнева в нашем состоянии, потому что любой наш гнев вызван неудовлетворением наших похотливых желаний. В нашем состоянии любой наш гнев, поэтому копаться не стоит. Нужно избавляться от любого гнева. Но существует два вида гнева.